Глава 11. Одри только что получила свое первое задание. Прежде чем вернуться в оперативный штаб, Шарко выдал ей ключи от полицейской машины без опознавательных знаков и велел съездить по адресу предприятия, владевшего деревянными щитами и расположенного в Пьерфите. 20 километров пустяк, подумала она, садясь за руль. Но это были 20 километров по Парижу, а здесь мерили не в километрах, а в часах, особенно после полудня и в плохую погоду. Она застряла в пробке на автостраде Н1 под дождем, заливавшим ветровое стекло, посреди скрипа тормозов и глухого покашливания моторов. Красно-белые световые блестки велись по стеклу под пепельным небом. Она вздрогнула, когда появившийся из ниоткуда мотоциклист едва не задел ее боковое зеркало. Потом другой справа заставил свой мотор взвыть и кулаком постучал в дверцу, веля подвинуться. Одри заметила фары желтого грузовика с прицепом слева, когда на малой скорости вползала в туннель, серые стены которого сомкнулись вокруг нее. В ловушке под тоннами бетона, без всякой возможности убежать, если что. Вообще-то она собиралась подумать над расследованием, систематизировать то, что принес ей этот первый безумный день. Но заливающий ее пот не оставлял такой возможности. Ощущение, что чьи-то руки месят ее внутренности. Врач из клиники Сальпетриер говорил о возможных проявлениях побочных эффектов, таких как приступы отчаянной паники. Куда делся тот тяжелогруз? Вон он, прямо за ней, сразу за задним бампером ее машины. Продвинуться вперед невозможно. Она не видела водителя, только темный силуэт. Ее пальцы сжались на руле, а страх начал накачивать кровь в мускулы. Она протолкалась в правый ряд. Скрип буферов, шквал гудков, неразбериха звуков билась у нее в висках. Задыхаясь, она до отказа опустила стекло. Волна вони от дизельного топлива вызвала дурноту. Она немедленно закрыла окно. Дрожащей рукой достала мобильник и набрала СМС. «Ты здесь, милый?» Через несколько секунд ей ответили. «Да, я тут. Как ты, Одри?» «Плохо, мне страшно. Ты мне нужен, поговори со мной». Она с трудом дышала, запертая в салоне машины. Сосредоточилась на светящемся экране, на разговоре. Освободить свой разум, вырваться отсюда, из этого туннеля, хотя бы мысленно. Поговори со мной еще, Ролан. Между двумя сообщениями она поднимала голову, чтобы продвинуться вперед. Когда ей пришлось ударить по тормозам, чтобы не воткнуться в машину впереди, она поняла, что ее жизнь здесь превратится в кромешный ад, если терапия не сработает. Она должна выздороветь любой ценой. К концу полуторачасовой пытки она прибыла, наконец, в пункт назначения. Быстро припарковалась и вылетела под дождь, втягивая воздух большими шумными глотками. Было уже ближе к 7, так что входные ворота предприятия оказались закрытыми. Но ей повезло. Один из владельцев задержался на складе. Естественно, первым местом, куда ее направили, оказалась транспортная компания. Одри увидела в этом знак судьбы, боевое крещение. Сумерки уже скользили по кузовам большегрузов, выстроенных на парковке. Их высокие черные бамперы напоминали голодные безжалостные рты. Молодая женщина старалась не смотреть в их сторону и побежала, как бегут от стаи волков. Она направилась к длинному зданию из черного листового железа. Через приоткрытые ворота пробивался луч света. Она проскользнула туда, закрыла за собой дверь и прислонилась спиной к металлу. Какое облегчение! Дождь маленькими ручейками царапал по жести. Колонны товаров возвышались, как стоящие рядами разноцветные высотки. Одри пришла в себя. Хефнер Транспорт специализировался на оптовой доставке продуктов питания и крупной бытовой электроники. Она подошла к упакованному холодильнику и наклонилась, рассматривая деревянный поддон. Маркировка располагалась сзади, но, изогнувшись, она сумела прочитать FR-RH-58395. Как раз тот номер, который восстановили Фортран и его команда. «Что вы там делаете?» Мужчина лет 40 в джинсах и водолазке стоял позади нее с планшетом в руке. Одри предъявила ему свою явно новенькую полицейскую карточку. «Парижская уголовная полиция». Звучало странно, во всяком случае для нее самой. Она постаралась перейти на соответствующий тон и объяснила, что щиты с его склада были совершенно точно использованы для укрепления ямы, в которой обнаружен труп. Сирил Бего не дал себя запугать. Он возвышался над ней, и его тень накрывала молодую женщину с ног до головы. «Ну и что? Почему вы решили, что щиты именно с моего склада? Полагаю, вы говорили с производителем и должны были выяснить, что мы не единственные, у кого они есть».
«Да, но вы единственные, кто располагается в департаменте Сен-Сен-Дени, а преступление было совершено в 20 километрах отсюда».
«А какое преступление?»
В чаще леса собака насмерть загрызла человека. Его лицо напоминало клубничное варенье, а печень торчала из живота. Бего проняло. Он медленно опустил планшет.
«Черт, жуть какая! А раз вы здесь, то... вы подозреваете кого-то из моих людей?»
«Я просто веду расследование. Полагаю, все ваши щиты отслеживаются».
«У нас случаются кражи щитов, как в любой транспортной компании, если вы к этому клоните».
«А кто ворует? Служащие или посторонние?»
«Ну, посторонние скорее бы украли эти холодильники». «Нет, химичим своими силами. И ни для кого это не секрет. Раньше товар падал с грузовика. 2-3 бутылки абсента или коробки с мясом исчезали время от времени между двумя перегонами. Но логистика товаров теперь под строгим контролем. Всегда в точности известно, кто что перевозит, вплоть до каждой бутылки. Поэтому отыгрываются на всем остальном, где электронного контроля нет. Провода, медь, щиты. У нас сперли даже шланги для поливки, которые валялись за складом. Шоферы имеют доступ к грузовикам и погрузочным площадкам. Некоторые возвращаются в середине ночи. Одни прячут товар, другие его забирают. Кражи не крупные, но когда в конце года подбиваешь бабки, становится грустно, особенно при нынешних обстоятельствах.
У вас есть подозрения?»
«Ну вы же понимаете, если бы я поймал кого-то за руку, у меня не было бы выбора, кроме как уволить, даже за деревянный щит. Но они обходят камеры и покрывают друг друга. Шофер — профессия тяжелая, парни стоят плечом к плечу. Мы — кабинетные для них злые финансисты, которые гребут деньги, просиживая весь день на стуле. Вы понимаете? Я не могу назвать вам какое-то конкретное имя, но мог бы сдать всех разом».
«Так и сделаем. Дайте мне список». Он сунул планшет под куртку и предложил ей следовать за ним.
«Сколько водителей здесь работают?»
23 водителя и 2 кладовщиков. Мы с братом создали это предприятие в 2003-м. Я вам все распечатаю, но, если честно, не вижу, кто бы мог иметь отношение к вашей поганой истории. Печень торчала, говорите».
Они вышли и обогнули склад, двигаясь к сборному вагончику. Одри заметила на стоянке 5 или 6 машин, припаркованных елочкой, и отметила, что надо заглянуть туда перед уходом. Устроившись у себя в кабинете, Бего включил принтер.
«А вы не знаете, у кого-нибудь из ваших работников есть одна или несколько собак из сильных пород, вроде питбулей?»
«Представления не имею. Я своих ребят знаю по работе, а в их личную жизнь не лезу».
«И никаких слухов о подпольных собачьих боях?»
Ни сном, ни духом. Сожалею. Может, вам лучше спросить их самих?»
Одри чувствовала, что он не хочет неприятностей ни с копами, ни с водителями. «А вы можете мне сказать, кто не работал в ночь с понедельника на вторник? Скажем, в районе 10 вечера?» Он сверился с компьютером и выделил 6 имен. «Эти 6 находились еще в дороге. Все остальные закончили работу около 5 или были в отгуле». Она поблагодарила, оставила свои координаты и вышла, накинув на голову капюшон. Ряд фонарей за решеткой бросал на асфальт зеленоватые отблески. Одри свернула к паркингу, который заметила раньше. Эти машины должны принадлежать водителям, которые еще в дороге. Она заглянула в салоны. Чистота некоторых из них оставляла желать лучшего, но ничего подозрительного она не заметила. Ее внимание привлек бежевый пикап, местами помятый, с тонированными стеклами на задних дверцах. Она заглянула в окно водительского места. Полная пепельница окурков. Початая бутылка кока-колы на пассажирском сиденье, лежащая на свернутой в ком куртке. Пара сандалий на полу. Ей хотелось бы найти какую-то деталь, выдающую присутствие собаки. Подстилку, поводок, ошейник или шерсть. Она вернулась к задним стеклам. Даже включив фонарик на мобильнике, она ничего там не разглядела. Эта машина действовала на ее сознание как магнит. А Одри знала, до какой степени следует считаться собственной интуицией. Она вернулась в бюро и спросила, кому принадлежит фургончик. По словам Бего, владелец Эммануэль Прост, 28 лет, водитель, работавший в компании 3 года, в день убийства закончил около 5 вечера. Компьютер сообщил, что сегодня тот отправился в Бельгию и должен вернуться вечером между 8:30 и 9. Прежде чем пойти к своей машине, Одри постаралась довести до сведения хозяина, что его умение хранить секреты будет бесценно для них всех. Добравшись до укрытия, она просмотрела остальные строки списка. Большинству работников было от 25 до 40 лет, и жили они в радиусе километров 30. Вышеозначенный Прост жил в Гуссенвилле. Согласно GPS, это в 18 километрах к северу и в 52 минутах езды, учитывая это чертово движение на дорогах. Она посмотрела на часы. 18:55. У нее еще есть время до возвращения Просто. Адрес, только номер на улице, позволял предполагать, что он живет в отдельном доме. Одри могла позволить себе быстренько сгонять туда, только чтобы сориентироваться на местности, ничего больше, и по мере возможности выяснить, есть ли там собака. Просто чтобы заткнуть эту проклятую интуицию.